Итак, сегодня у нас 21 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru. yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы продолжаем сегодня тему, которая называется «Тантра-йога». И вспомним, на чем мы завершили рассмотрение этой темы на предыдущей лекции. Подошли мы с вами к самому такому фундаментальному и главному моменту в тантра-йоге, а собственно говоря, что является той движущей силой или тем двигателем, который заставляет практики тантра-йоги работать. Напомню вам, что мы с вами определились, что главная движущая сила в этой практике – это абсолют, а также наше высшее «Я». То есть вот именно это источники, которые заставляют совершаться практику. Ну или здесь можно добавить еще такое небольшое как бы сравнение. Что же такое абсолют и что же такое наше высшее «Я»? По сути дела, абсолют и наше высшее «Я» – это суть жизни. Вот есть такое понятие, как жизнь. Очень неуловимое понятие. Почему? Потому что мы видим всего лишь проявление жизни. Возникают те или иные живые существа, проживают жизнь, умирают. Либо жизнь Вселенной, какие-то там звезды рождаются и умирают. То есть что-то происходит. И за этим, за всем присутствует некий источник. Источник того, что, в общем-то, заставляет уже наши тела появляться и умирать, и вселенные изменяться и трансформироваться. Вот, по сути дела, можно поставить знак равенства между сутью жизни и сутью абсолюта и нашей с вами сути нашего высшего «Я». То есть это очень интересный такой, на самом деле, подход, более универсальный подход к проблеме жизни. Что же такое есть жизнь? Как вы видите, с позиции тантра-йоги жизнь есть нечто основное, некий такой фундамент или платформа, а в то время как все остальное это всего лишь надстройки над этой платформой. И как следствие, очень интересный вывод о том, что форм жизни может быть колоссальное количество. Мы, безусловно, с вами привыкли, что мы живем на планете Земля, нас окружает безжизненный, как нам кажется, космос. Во всяком случае, никаких форм жизни, хоть как-то похожие, которые были бы похожи на нас, мы не наблюдаем. И, собственно, под вот этим прессингом, под этим давлением возникла доминирующая идея о том, что жизнь – это явление, которое возникает случайно. То есть вот так как-то случайно соединились несколько атомов, превратились в молекулу. Несколько молекул превратились в более сложную молекулу белка и так далее, и так далее. И так дошло до того, что возникли более сложные такие химические образования, которые мы называем телами. Значит, а вот где-то такого могло и не произойти. И такое отношение к жизни, как к чему-то, как говорится, оторванному от всей остальной вселенной, чему-то такому, что возникло случайно, и чему-то такому, что, в общем-то, является, ну, как бы, производное вот этих химических реакций. То есть мы под так, современный взгляд современных ученых, такая общепризнанная точка зрения на жизнь, как на то, что является продолжением некой химической реакции, которая называется наше тело. Вот, так вот, в йоге и в тантра-йоге с этим категорически не согласны. То есть жизнь это некий такой принцип, а вот воплощение этого принципа в те или иные структуры могут быть совершенно различные. Скажем, у нас на планете это вот наша белковая жизнь. Где-то, может быть, в других частях света, может быть, имеется некая такая аналогия наших же тел, но только построенных, скажем, из других химических элементов. И дальше, что, может быть, существуют такие формы, так сказать, энергий или каких-то реакций, через которые также проявляется жизнь, подобно тому, как наш вот этот источник жизни, который имеется в нашем я, проявляется через наши белковые какие-то молекулы, строения клетки, то где-нибудь может быть жизнь быть в форме, скажем, какого-нибудь там плазменного протуберанца или каких-нибудь более тонких структур, каких-нибудь там элементарных частиц и так далее и тому подобное. То есть как бы тела у этой жизни будут резко отличаться от наших, но там также будет жизнь. И, наконец, самый интересный такой момент о том, что, как учит нас йога, тантра-йога, помимо нашего материального мира, грубо материального мира, есть, так сказать, тонкоматериальные и сверхтонкоматериальные такие пласты мира. По сути дела, это такой же мир, как наш, но только бесконечно утонченный, где также присутствуют основные компоненты Вселенной, энергии и сознания. Так вот, энергия там представлена уже не в форме наших обычных молекул, а может быть в форме так называемой тонкой материи. Иногда вы будете читать в книгах по йоге, так называемые астральные структуры будут упоминаться. Или еще более таинственные структуры, так называемые причинные структуры или структуры причинного тела. Все они в этом смысле так же материальные, как и наша обычная, так сказать, материя, но только лишь, может быть, это другой какой-то уровень энергии. Так вот, в йоге также утверждается, что жизнь может присутствовать или проявляться, скажем, только лишь через эти тонкие структуры и в слабой степени затрагивая грубоматериальные структуры. Ну, вы, вероятно, много слышали всяких таких разговорах о каких-то там бестелесных, значит, живых существах. Ну, нельзя сказать, что это бестелесные живые существа, у них также есть тела, но только эти тела, как говорится, из другой материи. Строго говоря, и мы сами с вами, ведь наше грубое физическое тело – это всего лишь грубая оболочка, которая, как матрица, повторяет некую нашу тонкую оболочку, как раз сделанную из этих тонких, из этой тонкой материи. Вот. И, так сказать, жизни есть формы, такие формы жизни, которые, скажем, только лишь проявляются на уровне причинного тела, но не находят своего отражения в тонком и грубом. Или наоборот. Или еще другая форма, когда есть проявление через причинное, тонкое, но нет через грубое тело. Подобно тому, как в жизни мы иногда встречаемся в нашей материальной жизни там, с ураганами, ветрами, хорошей погодой, плохой погодой. То есть некие течения воздуха, есть некие такие какие-то моменты, определяемые солнцем, луной и так далее. Ну, чисто материальные. Точно так же утверждается в йоге, что есть такие же, так сказать, течение, явление, бури и хорошая погода на тонком уровне и на причинном уровне. Но так как мы с вами, все наши органы чувств заточены на, или обращено наше сознание на наши грубые органы чувств, и мы больше всего беспокоимся, интересуемся, какая на улице физическая погода, а не, как бы сказать, такая морально-психическая или тонкопричинная, или, так сказать, ну, тонкая, да, то иногда возникают такие явления, когда внешне физически вроде нет никакой ни бури, ни урагана, а на уровне тонких структур и причинных структур, вот там, так сказать, может погода штормить. Это, безусловно, резко сказывается на самочувствии, на здоровье людей. И иногда бывает причиной, в общем-то, резкого ухудшения здоровья или жизнь, или наоборот улучшение здоровья и жизни. То есть, ну так как мы этого всего не ощущаем, почему? Потому что для этого надо слишком долго заниматься йогой, дабы наши тонкие органы чувств были отточены, и мы могли уловить вот эти вот движения вот этих тонких энергий. И, соответственно, если, как говорится, на улице идет обычный дождь, мы надеваем плащ, а вот если, скажем, ну, еще раз я в кавычках скажу, астральный дождь идет, мы этого просто не ощущаем и никак не защищаемся. То есть вот эти тонкие влияния этих тонких структур. Я хочу сразу оговориться, чтобы не было никакой даже предпосылки для всякого рода мракобесия и такого слабого понимания. К сожалению, огромное количество не совсем добросовестных людей сейчас на этой теме спекулируют. Они начинают всякие туманные фразы говорить про тонкие энергии, про темные энергии там, и так далее и тому подобное. Иногда это люди психически ненормальные, иногда это люди с вполне конкретными корыстными интересами, дабы таким образом заработать себе на жизнь. Вот они начинают рассказывать всякие небылицы, склоняя человека, в общем, потратить свои, так сказать, кровно заработанные деньги на, значит, непонятные идеи. Действительно, огромное количество развелось сейчас всяческих ясновидящих, яснознающих, экстрасенсов и так далее. Безусловно, среди них попадаются и люди, которые действительно наделены этими способностями и действительно есть польза, так сказать, от их существования на этой земле. Но, к сожалению, я должен сказать, что подавляющая часть, к сожалению, шарлатаны. Да, так вот, чтобы не было такой параллели между йогой и этим мракобесием, к сожалению, во многих серьезных кругах йогу ставят в один ряд с этими мракобесными, значит, не знаю, как их назвать, системами, что ли. Но с другой стороны, из песни слов не выкинешь, в йоге действительно считается, что помимо нашей грубой материи и грубой энергии, есть материя в более тонком, на более тонком уровне. Вероятно, современные ученые ее еще не обнаружили. Вероятно, они только лишь подступают к тому, чтобы открыть эти непонятные, так сказать, пласты нашей Вселенной. Но в чем прелесть йоги? Йога не зависит от точки зрения ученых. Свои, как сказать, знания йоговская система черпает в первую очередь из того опыта, который может каждый конкретный человек получить сам и переоткрыть, так сказать, полностью подтвердив их для себя самого. Есть известные принципиальные ограничения для того, чтобы, так сказать, перенести то доказательство, которое вы получили сами для себя, для других. Ну, то есть, если что-то для вас лично открылось, то существуют некие достаточно серьезные ограничения, чтобы вы привели эти же самые доказательства для другого человека, и он их воспринял как заслуживающие доверия. То есть до тех пор, пока человек сам это не переоткроет на своей жизни, на уровне своего тела, собственно, это будет все для него стоять под вопросом. Именно по этой причине в йоге есть такой принцип, что йоги нельзя научить, но йоге можно научиться. То есть все те законы, с которыми мы сталкиваемся в йоге, мы должны переоткрыть сами. Никто за нас их не переоткроет, просто никто в нас не войдет. Да, так вот, эти тонкие, так сказать, структуры, эти тонкие моменты в нашей жизни также присутствуют. И в любой практике тантра-йоги также делают поправку и на вот эти не совсем очевидные для нас факторы проведения тех или иных практик, которые еще раз для слабого разума скорее представляются чем-то таким волшебным, космическим, мистическим, в принципе непознаваемым. Ну а йога, тантра-йога относится к этому по-другому. Тантра-йога заявляет, что нет, это никакое не чудо, никакая не фантастика, это просто более тонкие явления, познать которые мы будем в состоянии только лишь если мы отточим, во-первых, свой разум, а во-вторых, все свои органы восприятия, значит, органы чувств. Но Идем мы дальше. Итак, на прошлом занятии мы подошли с вами к основной движущей силе практики. Это фактически общение с Абсолютом. Вот любую практику можно свести к аксиоматическому такому положению, что в момент практики наше «я», наше высшее «я» напрямую начинает общаться с Абсолютом посредством тех или иных действий, таких действий, которые бы облегчили нам эту задачу и эту работу. Поэтому вот я хочу еще раз заострить, что тантра-йога – это не набор каких-то сексуальных практик для увеселительного времяпрепровождения. Это серьезная духовная практика, где каждый, кто вступил в эту йогу, намеревается напрямую познать Абсолюта, но для облегчения, как сказать, познания этого непознаваемого, даются методы облегчающие, то есть посредством взаимодействия мужского и женского мы как бы подходим к взаимодействию нашего высшего «я» с Абсолютом. То есть не больше, друзья, не меньше. То есть тантра-йога замахивается на самый высочайший уровень. Причем мы вспоминаем предыдущую лекцию. Эта практика относится к так называемым быстрым методам, где цель и средства достижения совпадают. То есть, общаясь или взаимодействуя с нашей, так сказать, подружкой или женой в момент практики, мы общаемся не больше, не меньше, как с Абсолютом, и мы должны относиться к ней, как если бы это был Абсолют. То есть, фактор времени исчезает фактор, фактор достижения чего бы то ни было, друзья. Вот обычно все в нашей жизни идет по следующей схеме. Мы сперва ставим как бы цель, а потом медленно, постепенно, ближе приближаемся к этой цели. Здесь же нет, здесь же сразу мы ставим таким образом цель, что как бы эта цель является и средством достижения одновременно. Еще раз, это не противоречит обычной логике, это не противоречит обычному закону причины и следствия, закону кармы. То есть, как бы получается, что закон причины и следствия мгновенно спрессовывается. Вот если по времени он должен был бы растянут на многие-многие тысячи лет или тысячи жизней, то тут он начинает спрессовываться до часов, минут и секунд. И фактически получается, что мы как бы начинаем общаться с тем и получать результат тот, который, в общем-то, в обычном классическом подходе или обычной классической йоге мы начали бы делать только лишь по прошествию колоссального количества времени и затраченных сил. Теперь же я хочу вот эту же тему общения нашего высшего «я» с общением с Абсолютом изложить несколько более таким простым, понятным, обычным языком, с привязкой к нашей конкретной жизни. Итак, каждый из нас когда-либо родился на этой земле. Почему? Потому что умер в предыдущей жизни. Мы когда-то с вами умерли, по прошествию какого-то времени опять родились в виде маленького ребенка. И вот мы были с вами маленькие, мы росли, мы как-то воспринимали мир, вселенную, маму, папу, родных, близких, друзей, знакомых. Мы, как правило, ничего не помнили из своей прошлой жизни, а если и помнили, то в виде неких тенденций без конкретики. То есть, если мы в прошлой жизни чем-то занимались, скажем, интересовались йогой, то и в этой жизни мы вдруг начинаем с самого раннего детства интересоваться, опять же, этой системой. Или если мы играли на каком-то музыкальном инструменте, то и в этой жизни нас просто к нему тянет. Вот мы маленькие дети, мы постепенно растем. Вокруг нас мы ходим в школу, мы изучаем какие-то исторические факты, а что же было до нас, что же есть сейчас, что же будет в будущем. И вот это, так сказать, давление воспитания, давление тех факторов, в которых мы родились, безусловно, дают серьезный отпечаток на нашей личности, плюс еще раз некие предпосылки, которые мы из прошлых жизней вытаскивали, формируют нашу сегодняшнюю личность, вот, которую мы представляем прямо сейчас. И, конечно же, возникает вопрос, собственно говоря, а для чего все это? Для чего мы родились? Как мы живем? Куда мы идем? Конечно, есть, такое, знаете, промежуточные вопросы. То есть, для чего я хожу на работу? Чтобы заработать денег. Там, или для чего я чем-то занимаюсь? Для таких-то, таких-то целей. Это как бы... Если рассматривать на небольшой период вперед и, соответственно, и получать ответ такой локальный. А вот если глобально взглянуть на это. И понятно, что сперва мы начинаем цепляться за какие-то материальные блага или за какие-то... за какие-то факторы, которые считаются достойными, чтобы их достигать, скажем, заработать много денег или сделать себе карьеру, или как ученый открыть какой-нибудь новый закон. То есть много-много. Или как бездельник ничего не делать, валяться, значит, и сериалы по телевизору смотреть, ничем себя не занимая. Но, понимаете, тот факт, что мы не совсем понимаем, что, зачем и почему, вовсе не исключает другого факта. Что внутри каждого из нас есть наше высшее Я. И как бы это высшее Я присутствует во всех делах нашей жизни и на это все взирает. И проживая один жизненный сценарий, другой, третий, четвертый, пятый, мы рано или поздно, у нас остается осадок того, знаете, осадок дежавю. Что вот я стремился к какой-то цели, вот я ее получил, я думал, что я буду счастлив, а счастье побыло, а потом как-то трансформировалось, и вроде я чего-то хочу другого. Затем третьего, затем четвертого. И человек начинает, так сказать, мысленно обращаться, действительно, кто я есть такой? И другой вопрос, а для чего все это в этом мире? И вот эти мысли начинают потихонечку человека такого искушенного, бывалого, не покидать, а постоянно вертеться в его голове. Понятно, что если вы испытываете слишком много отрицательных страданий и стремитесь к выживанию во что бы то ни стало, вам просто некогда думать о таких вещах, о вещах бытия, вам надо там на кусок хлеба быстрее заработать. С другой стороны, если вы недавно в телах людей, но еще совсем недавно жили в телах животных, то по инерции у вас и стремления такие же. То есть, у животного, в общем-то, достаточно незамысловатые цели в жизни. Просто жить ни почему. Просто, иметь много еды. Просто иметь, самца или самку для продолжения рода. В общем-то, и все. Поэтому люди, которые недавно в телах, людей, тоже не особо интересуются этим вопросом. Но если же вы достаточно давно, в телах людей, этот вопрос станет перед вами очень остро. И не ответить на него вы не сможете. Почему? Потому что этот вопрос будет отравлять вам всю оставшуюся жизнь вот этой своей неразрешенности. А для чего все это? И рано или поздно вы придете к концепции жизни, а вслед за концепцией жизни вы придете к этому осознанию, что есть некая первопричина жизни, которая, во-первых, является сутью вас самих, а во-вторых, является сутью породившей Вселенную. И следующий шаг, который обычно наступает, вам захочется как бы пообщаться с этой сутью, которая развернула всю эту Вселенную, а также познать ту суть, которой вы сами являетесь. Причем приходить это к вам будет, может, самыми разными способами. И вы будете уже думать о том, как устроен этот мир, и, так сказать, пытаться с ним общаться, с этим миром. Еще раз, я напоминаю вам, что у вас не было никакого знания тантра-йоги о том, что есть абсолют или то, что есть вашего я, но вы придете все равно рано или поздно к этому ощущению, что это что-то есть, и с ним надо общаться. Но перед тем, как прийти к этому мнению, конечно же, мы помним, что есть механизм защиты продолжения рода, и вы будете стремиться общаться, допустим, с лицами противоположного пола. Ну, вас будет просто тянуть, и вам будет казаться, что вот это и есть смысл. То есть, вот у мужа есть жена, у жены есть муж, дети там и так далее. И общаясь с ними, вам будет очень хорошо, очень интересно, вы будете как бы много чего получать, но все равно будет присутствовать некое такое ощущение того, что вас до конца не понимают даже самые близкие люди, даже самая там верная жена или там родные дети, родители вас все равно до конца не понимают, что все равно есть какая-то более глобальная первопричина, как бы вот с которой можно общаться. В результате это приводит к тому, что человек начинает до известной степени сторониться всех остальных людей и вести такой замкнутый образ жизни, пытаясь общаться с первопричиной Вселенной как бы один на один. То есть, а по сути дела мы это наблюдаем во многих философских религиозных системах, где люди, как они говорят, во имя познания высшего и во имя познания себя, уходят из мира, начинают вести такой замкнутый монашеский образ жизни, или странствовать они начинают, никому не привязываясь, значит, сводя к минимуму какие-то взаимоотношения с другими людьми или с другими живыми существами. И самое интересное, что до определенной степени они начинают все четче и четче вот получать эту способность или это умение общаться с абсолютом. То есть они как бы выкидывают фактор общения со всеми остальными людьми, а целиком и полностью концентрируются вот на той первопричине, причиной, которая управляет всем этим миром. Такие люди начинают чувствовать, что за всем происходящим в этом мире есть некий такой источник. И дальше больше, дальше больше, дальше больше, и до тех пор, пока не случается некий такой... Обычно такой резкий скачок, когда человек начинает жить один на один со Вселенной. То есть вот есть Вселенная, окружающая его, есть он сам. И вдруг он начинает понимать, что все вокруг живое, что все явления, которые его окружают, там пение птиц, смена погоды, вот облачко, значит, солнце закрыло, вот наоборот открыло солнце, что это не просто какие-то разрозненные, оторванные друг от друга явления, а некая такая непрерывная логика во всем этом есть. Более того, в дальнейшем иногда, так сказать, по мере вот обострения ощущений, человек вдруг начинает понимать, что все, что происходит вокруг него, это не просто разные события, а это как бы абсолют пытается с ним общаться через все явления, которые происходят вокруг. Наступает крайне интересная обычно в таком состоянии у человека жизнь. Чрезвычайно, можно ее назвать чрезвычайно мистической, но в хорошем смысле слова мистической. Когда человек начинает общаться со всей Вселенной. И для него перестают быть все явления там, или объекты, животные, живые существа, люди такими разрозненными, отдельными индивидами, а все как бы сливается в единый разговор. Причем этот разговор продолжается и днем, и ночью, 24 часа в сутки. Человек задает вопрос, и вдруг случайно до него, так сказать, долетает обрывок фразы, которую обронили другие люди, разговаривая о чем-то, о своем. Но почему-то этот обрывок фразы был именно ответ на тот вопрос, который он задал. Затем он, так сказать, бросил, скажем, свой взгляд на рекламный щит, и это было продолжение того же ответа на тот же вопрос, и так далее, и так далее. То есть вдруг начинает все оживать. Это крайне мистическое переживание, когда все вокруг начинает быть живым. Понятно, что это чрезвычайно оттачивает и разум, и ощущения человека, и он... ну, как бы настраивает свое восприятие именно на эту волну и как бы находится в непрерывном диалоге со Вселенной. Но Вселенная — это всего лишь проявление, за которым стоит Абсолют. За всеми проявлениями во Вселенной он начинает чувствовать вот этого собеседника или вторую, так сказать, второго игрока или тот, кто с ним разговаривает. То есть, знаете, как вот кукловод, который может там в двух руках держать иногда по несколько кукол и очень ловко манипулировать ими, создавая ощущение, что каждая кукла наделена своей собственной жизнью, своим собственным там рассудком, интеллектом, стремлениями. Но это когда мы смотрим в кукольном театре на куклы. Но если же мы взглянем, так сказать, за сцену, мы увидим, что все исходит из одного источника. Точно так же и здесь возникает вот это ощущение единства бытия, что все, что мы не видим, начинает там, трава у нас шевелится под ногами, птицы над нами летают или кто-то разговаривает, вдруг сливается в единый источник. И мы начинаем где-то сперва смутно, а потом все ярче и четче видеть этого собеседника, который с нами разговаривает 24 часа в сутки. Я напоминаю, что это... согласно аксиоматике йоги, такой подход как бы аксиоматике в йоге макрокосмоса, все вокруг нас оживает. И такой же человек, который научился общаться один на один со Вселенной, становится чрезвычайно самодостаточен. Ему больше никто вроде как и не нужен. Зачем ему другие, там, скажем, люди, если он может общаться там, через шелестение травы там, или вид там, реки, которая течет возле, с тем собеседником, который называется Абсолют. Более того, подобно тому, как мы, обычные люди, общаемся с другими людьми, скажем, если мы общаемся с профессором математики, то волей или неволей мы как бы черпаем ту мудрость, которая есть у него. Почему? Потому что ну, все будет в его словах, примерах, там, выражениях сквозить этой мудростью. И волей-неволей мы начинаем как бы перенимать его знания и умнеть. Точно так же и здесь, общаясь с Абсолютом, который, безусловно, безмерно более мудрее нас, мы вдруг начинаем черпать знания. Вроде как ниоткуда. Понимаете? То есть, ушел там, скажем, Един или Единя в пещеру. Живет там какое-то время. Ни с кем вроде бы не общается. Но при этом с каждым днем мудреет. С каждым днем все больше и больше тайны раскрываются. Какие-то законы мироздания, которые, может быть, даже там профессиональному философу не снилось раскрыть. А все это происходит только лишь по той причине, что этот йог или единя напрямую общается с абсолютом, ну, безусловно, посредством тех явлений, которые происходят в природе, ветер, снегопад, я не знаю, все, ну, все, что нас окружает. И более того, йог или единя умеют правильно интерпретировать это все. И вот идет вот этот процесс, как бы, обучения. Снаружи он может показаться процессом самообучения. Живет йог или единя один, там, или одна в пещере. Ни с кем не общается. Но откуда-то к ней прибывают знания. Откуда? Может показаться, что она как бы... ну, до известной степени так придумывать, что ли. Но на самом деле все не так просто. Придумать какое-то знание или какое-то положение, это очень-очень серьезно. За это вон Нобелевские премии дают. А секрет этого заключается в том, что как бы вот в этом периоде как бы одиночества, мнимого одиночества, почему? Потому что на самом деле одиночества никакого нет, йог или единя напрямую общается с абсолютом, и абсолют их учит. Безусловно, крайне тяжело человеку, неподготовленному, вот так научиться сразу же воспринимать абсолют и учиться у него. Поэтому, как правило, требуется какие-то вспомогательные факторы в виде каких-то других учителей или учительниц, которые приходят к нам в земном обличии и учат распознавать тот язык, на котором Вселенная разговаривает с нами. По сути дела, это как раз и есть величайшие учителя человечества в йоге. Но в конечном итоге все равно каждый из нас, как учит йога, придет к тому, чтобы научиться один на один общаться с абсолютом. Вот поэтому во многих, так сказать, тантрических трактатах есть такое выражение, что ты никогда не бываешь один. Такое невозможно в принципе. Одиночество невозможно в принципе. И такой человек, который вот научился общаться со Вселенной, становится самодостаточным с позиции обычных людей. Ему вроде как не нужен никто больше. Ни муж, ни жена, ни дети, ни родители, никто на свете. И это привело к тому, что в древности возникали целые такие ордена людей, которые умели общаться один на один со Вселенной. И формально можно было бы сказать, что эти люди отреклись от мира. Живет себе такой человек один, или он или она. И не испытывают никакой тяги или необходимости общаться с какими-то другими людьми или вовлекаться в обычную жизнь. Это крайне, крайне самодостаточные, как правило, крайне сильные люди. Почему? Потому что все остальные как бы зависят в своей жизни явно или косвенно от общения с, ну, с себе подобными, в том плане, что ну, кто нас окружает, мы так или иначе от этих людей зависим, даже если они нам не нравятся в чем-то. А тут возникает феномен, когда человек формально вообще ни от кого не зависит. Еще раз хочу сказать, что целые группы людей жили таким образом, создавая разные рода ашрамы, ордена, там, йогов, йогинь. Потом, как это всегда бывает в истории человечества, им стали подражать. И уже другие люди, которые, в общем-то, так не испытывают этой способности один на один общаться со Вселенной, начинали внешне вести похожую жизнь. И так, иногда это доходит до наших дней, иногда в очень такой странной форме, когда, скажем, монашеством пугают. Почитайте исторические произведения, там как только был неугодный политик, которого нельзя было убивать, но и чтобы он рядышком тоже не был, его, как правило, спроваживали в какой-нибудь монастырь или еще куда-нибудь, значит, вот в такие, так сказать, места, причем это всегда воспринималось как такое страшное наказание. А ведь изначально те, кто вел такой монашеский образ жизни, для них это не было наказанием. Для них было равнозначно сидеть в своей там келье, в своей пещере один на один общаться с Абсолютом или вести там разговор с каким-нибудь Магараджей или каким-нибудь правителем или мудрецом. Но, опять же, те люди, кто вот истинно вел и умел вести этот самодостаточный образ жизни, жить один на один с Абсолютом, именно они затем и предложили, вернее, с одной стороны, поняли известную опасность этого. Какая опасность? Опасность в том, что кто-то может так жить, а кто-то начинает копировать эту жизнь. И точно так же, подражая, уходить в эти монастыри, кельи, там, в общем-то, проводить в затворничестве много времени. Как правило, это самые умные люди, самые способные, энергичные, харизматичные, вменяемые. Они уходят, соответственно, они не занимают никаких своих постов в структуре социальной. То есть такой человек должен был бы стать правителем, а он ушел. Значит, на место него пришел кто-то менее достойный. И так по нарастающей. В общем, все приводило к тому, что места правителей занимали некомпетентные люди. Жизнь резко ухудшалась. И целые империи разваливались. Я время от времени говорю вам, в самой Индии наши индийские братья и сестры, во всяком случае, кое-кто из них считают, что тот факт, что Индия развалилась, и перестала быть сверхдержавой, во многом виноват ранний буддизм, который именно к этому и призывал. Действительно, это может быть спорное для кого-то выражение. Надо сказать, что раннего буддизма практически до сих пор нигде не сохранилось. Сейчас сохранился, как правило, другая форма буддизма, буддизм Нагарджуны, более жизнеутверждающий буддизм. Но это тот буддизм, который сохранился в Тибете. Но факт остается фактом, что вот такой образ жизни, он очень выигрышный. Более того, рано или поздно все живые существа к нему подойдут, но подходить они должны естественным образом. И дабы исключить эту страшную опасность, вот мудрые йоги и йогини дали другой способ. Когда мы можем общаться один на один с Абсолютом, но при этом как бы не выходить из мира, продолжать вести свою обычную, с социальной точки зрения жизнь, занимать посты правителей, так сказать, военачальников, торговцев, кем угодно, кем вы до этого занимались, и при этом построить свою жизнь так, чтобы вы чувствовали себя так же счастливо, как и человек, который общается один на один с Абсолютом в этой, так сказать, пещере. Поэтому, да, и как это сделать? И по сути дела, тантра-йога и является таким методом. То есть, и является такой йогой, которая учила бы вас общаться один на один с Абсолютом, так как это делали высочайшие йоги и йогини, но при этом подводит вас к, ну, вот к этому умению через общение с живыми людьми. И в первую очередь через людьми с противоположного пола. То есть, как бы получается такой сценарий, что мы с вами, вот мы родились, и мы ищем смысла этой жизни, мы ищем смысла бытия. И тантра-йога дает нам возможность как бы общаться с Абсолютом и таким образом познавать все тайны Вселенной, но только лишь, вернее как, через тела других людей. То есть другой человек, скажем, если вы юноша, соответственно, девушка, который вовлечен с вами в практику, на время практики является как бы окном в Абсолюта. В Абсолют. И получается очень такая как бы модель, которая на самом деле всегда была в, на протяжении веков. На протяжении веков во всей Древней Индии. Она реализовывалась по-разному. Сейчас мы даже не можем сказать, каким образом, потому что, скажем, те же древние веды, попробуйте прочтите, вы там вряд ли что-нибудь поймете. Слишком уж много времени прошло. Но по сути дела, вот этот вот сценарий, генеральная линия, она на протяжении всех веков сохранялась. Поэтому тантра-йога это не что-то, что возникло недавно. Это то, что всегда было сердцем духовного познания. Формы ее осуществления и проявления были разные. Опять мы вспоминаем, что в зависимости от того, какие были условия жизни или как себя вел, скажем, механизм защиты продолжения рода и так далее, вырабатывались те или иные вполне конкретные практики. Но суть оставалась та же самая, что мы пытаемся общаться с Абсолютом один на один. Это общение чрезвычайно важное, полезное и, как говорится, в некотором смысле является той целью, ради которой мы вообще родились и здесь живем. И у нас как бы есть такая альтернатива. Либо отказаться от всего мира, превратиться в монаха-отшельника и полностью сконцентрироваться на общении один на один с Абсолютом, пытаться познать Абсолюта. Либо наоборот, полностью вовлечься в нашу жизнь и через события нашей жизни, через общение с теми людьми, с которыми мы, так сказать, общаемся в нашей жизни, достичь того же самого. Но это только лишь на ранней стадии, когда вот вы только лишь недавно были в телах, так сказать, недавно в телах людей, а до этого у вас еще было множество отпечатков звериной кармы. Конечно же, легче всего идти по первому пути, отказываться, уходить в пещеры. И действительно, йога, как и тантра-йога, очень рекомендует какое-то время таким образом пожить. Но в дальнейшем все равно приходится переходить ко второму сценарию. И в этом смысле, как бы второй сценарий, он единственно возможный долгосрочный сценарий. Почему? Потому что если вы в рамках одной жизни не успели достичь высшего состояния, но жили в пещере и, соответственно, умерли, не оставив потомства, или не поддерживая потомство своих там друзей, родных, близких, то вам потом негде просто будет родиться. И придется как бы откатиться назад в статусе рождения и преодолевать большие трудности уже в следующей жизни. Но еще раз, суть тантра-йоги – это общение с Абсолютом, когда мы просим, чтобы Абсолют проявился через мужчину или через женщину. Опять же, пока мы маленькие дети, мы, конечно, у нас нет там мыслей там, о своей будущем муже или о своей будущей жене, или если они есть, то они скорее такие теоретически-абстрактные. Да? Мы больше нуждаемся в своих родителях. И поэтому, пока мы маленькие дети, мы склонны воспринимать Абсолюта скорее как маму с папой. Но когда же мы уже подрастаем, когда мы уже становимся там совершеннолетними, уже начинаем сами отвечать за свои поступки, то есть входим в пору зрелости, то, конечно же, в нашей жизни доминирующую роль, как учит тантра-йога, начинают играть лица противоположного пола. Почему? Потому что, опять же, как мы помним, при нашем рождении вся Вселенная нам, соответственно, представала как мужчина. Если мы рождаемся как женщина, то как мужчина. И наоборот, если мы рождаемся мужчиной или женщиной, Вселенная, соответственно, женщина или мужчина для нас предстает. И фактически любая практика тантра-йоги – это как раз вот эта попытка воплотить, формально одиночество, или вот это умение общаться один на один со Вселенной при общении с вполне конкретным человеком. То есть, когда вы вовлекаетесь в практику, вы считаете, напоминаю предыдущую лекцию, свою партнершу, значит, не больше, не меньше, как окном в Абсолюта. И вот в этом еще одна такая серьезная особенность тантра-йоги, что тантра-йогу, чтобы понять, ее надо практиковать. Потому что если вы ее не попрактикуете, вы не дадите возможность Абсолюту проявиться через, скажем, вашу партнершу, и, соответственно, не дадите Абсолюту в более понятной, доходчивой форме обучить вас, поднять на новый уровень понимания, осмысления и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз и еще раз, каждая практика – это общение Абсолюта с Абсолютом. То есть Абсолют, который внутри вас, с Абсолютом, который снаружи вас. Теперь, наконец, сложная такая тема, продолжение этой же темы, общение один на один с Абсолютом, но в привязке к такому закону, который называется закон 4 и 5. Мы уже рассматривали эту тему, что согласно воззрениям тантра-йоги, у вас помимо там постоянной жены, с которой вы можете практиковать практики тантра-йоги, предполагается, что должны быть еще другие партнерши, ну а для жены, соответственно, партнеры. Значит, это одно из действительно очень трудно понимаемых положений в тантра-йоге. Мы касались его, но здесь я еще раз хочу, так сказать, взглянуть на него вот уже вот с этих позиций. Позиции общения один на один с Абсолютом. В тантра-йоге считается, что вот эта основная мысль, что с каким бы количеством партнеров или партнерш ты не общался, ты на самом деле общаешься всегда только с одной партнершей или только с одним партнером. И эта партнерша или этот партнер Абсолют. Ни больше, ни меньше. То есть, если же наоборот ты вовлекаешься в практику то с одной партнершей, то с другой, то с третьей, то с четвертой, то с пятой, и опять же считаешь, что вот Сейчас я практиковал, значит, с одной, с другой, с пятой, с шестой. Сама даже мысленная постановка, что ты практиковал с кем-то разным, а, значит, ставит крест на тантра-йоге. Здесь я еще раз хочу напомнить вам положение аксиоматики йоги, что когда было разделение на энергию и сознание, так называемый закон 2, затем произошло следующее деление на так называемый закон 4 и 5, когда сознание на 4 грани и энергия на 5 граней как бы развалились. Но по сути дела сознание как осталось одно, так и энергия осталась тоже одно. Поэтому еще раз вопрос. А что это за 4 вида сознания или что это за 5 видов энергии, на самом деле не имеет смысла. А нету 4 видов сознания и нету 5 видов энергии. И вот то же самое и по этой причине, когда, скажем, мужчина практикует помимо своей жены еще с другими женщинами, он не практикует с разными женщинами. Он практикует с одной женщиной. И эта женщина как раз и является абсолют Вселенная. Аналогичная ситуация и в отношении женщин. Когда женщина практикует с разными партнерами, помимо своего мужа, она не практикует с разными мужчинами. Она практикует только лишь с одним. И это тот, с кем она и так бы общалась, находясь один на один со Вселенной. Поэтому вот любая практика тантра-йоги, в особенности, когда предполагается наличие других партнеров или партнерш, она по определению тождественна состоянию, когда вы сидите один в пещере и общаетесь один на один с абсолютом, друзья. Вот если, опять же, этого не понимать, не понимать вообще тантра-йоги. А зачем вам много женщин? Зачем вам гарем женщин? Все, что есть в одной, в принципе, есть во всех остальных. Что отличает одну женщину от другой женщины? Карма. Да, одна женщина имеет какие-то одни особенности, другая женщина другие особенности, но в потенциале все женщины, как бы, все женщины сделаны по одному образу и подобию. Еще раз, все, что есть в одной, есть во всех остальных. Но вот тут, к сожалению, вкрадывается вот этот вот фактор майи, который заставляет все-таки единую энергию воспринимать не как единую, а как множество. И вот для того, чтобы как раз нейтрализовать это множество, именно для этого и так жестко необходимы дополнительные партнерши или партнеры. Иначе вы просто не преодолеете эту майю и никогда не научитесь в одной женщине видеть все сразу. А если вы этого не научитесь делать, вы никогда в нее не влюбитесь. А если и придет влюбленность, она развалится. До тех пор, пока есть разделяющие факторы, которые заставляют мужчину на разных женщин смотреть как на отличающихся в своем высшем потенциале, значит, существ, то в этом закрадывается самая убийственная, значит, мина, которая, или негативный фактор, который в принципе уничтожает любую влюбленность. Почему? Влюбленность — это когда только один-один, а не когда 4 и 5. Но еще раз, яд в небольших количествах, как вы помните, превращается в лекарство. Вот точно так же и здесь. Дабы преодолеть этот яд разделенности, мы как бы разделенностью разделенность устраняем. И, конечно же, есть, ну, достаточно давно я преподаю тантра-йогу. Это положение, конечно же, никому не нравится. В первую очередь не нравится женщинам. Почему? Ну, механизм защиты продолжения рода заставляет их быть более консервативными, хотя не всех. Не нравится также мужчинам. Но, во-первых, здесь можно сказать, что помимо йоги-триады, тантра-йоги, йоги союза, йоги влюбленности, есть много других йог, где, в общем-то, решаются эти же самые проблемы несколько с другой стороны. И, в принципе, можно выбрать себе другой, так сказать, в этом смысле духовный путь. Но если же мы говорим о, о пути взаимодействия сексуальности, то тут, к сожалению, без этого никуда не деться. Таким образом, получается, что для практик тантра-йоги мы как бы набираем разные грани единого абсолюта через разных партнеров и разных партнерш для того, чтобы в итоге все равно получилось состояние, когда вы находитесь один на один со Вселенной, без посредников, без кого бы то ни было еще. Такое же самое состояние, как если бы с вами общалась напрямую Вселенная. Древние йоги-йогини были чрезвычайными романтиками, возвышенными и запредельными. Ну, не могла просто сохраниться такая йога, как йога влюбленности в среде каких-нибудь таких, знаете, меркантильных людей. Но в то же самое время йоги-йогини при всем своем романтизме и стремлении к высшей влюбленности прекрасно понимали, что на этом пути стоят серьезнейшие преграды, которые просто декларацией «а я не хочу, чтобы так было» не решаются. К сожалению, мы очень часто видим такой сценарий, когда человек просто говорит: а вот я не хочу, чтобы было так, так и так. Хочу, чтобы было эдак, эдак и эдак. И начинает, ну, как бы под это заставлять Вселенную работать. Вселенная тут же отвечает: да, хорошо, будет как ты хочешь. Но извини, если ты, так сказать, в очередной раз наступишь на грабли и в очередной раз тебя, значит, ударит по лбу, то вот, извини, сам виноват. Да? То есть можно сказать, что это не грабли, а что-то другое, веник, скажем, но когда вы на них наступите, вы все равно получите реакцию. Вот точно так же и здесь. Поэтому вот это достаточно такая пикантная сторона тантра-йоги, что если вы не влюблены в ту женщину или в того мужчину, с которым вы находитесь, то вы не сможете на 100% через него видеть абсолюта. То есть вы в лучшем случае увидите только лишь одну грань абсолюта, а все оставшиеся грани вот по этому закону 4 и 5 или закону вот этого проявления Майи вы будете склонны видеть через других особей женского либо мужского пола, либо через всю Вселенную сразу. Поэтому получается, что в момент практики, когда вы практикуете, вы, во-первых, на 100% должны считать, что вам открылся полностью абсолют, а не одна там пятая часть, не одна четвертая часть. Но точно так же вы должны считать, когда вы будете практиковать с другим партнером или партнершей, с третьим и так далее. То есть, как бы окна будут разные, но свет, который струится через эти окна, один и тот же. И, как вы понимаете, очень тяжело преодолеть все психические, значит, такие ограничения. Мы просто склонны видеть в одном человеке что-то одно, а в другом человеке что-то другое. Мы склонны видеть, что вот одна женщина, скажем, фотомодель красавица, другая женщина так, мышка серая, да, некоторые так заявляют. А ведь по сути дела между ними нет разницы. И та богиня, и эта богиня. И чтобы понять разницу, скажем, между фотомоделью и такой какой-нибудь совершенно невзрачной девчушкой, надо знать, какая майя их отделяет. И вот, согласно учению тантра-йоги, если вы идете этим путем и открываете абсолют то через одну партнершу, то через другую, то через третью, но понимая, что в каждом случае вы общались напрямую с единым абсолютом, вы начинаете, знаете, как в математике, вычислять, А что же является разницей между ними? И вы вплотную подходите к той майе, которая заставляет единую энергию казаться пятью разными гранями. Ну или, соответственно, в отношении сознания. Четырьмя разными, значит, гранями сознания. То есть вы подходите вплотную к прямому интуитивному познанию, как действует майя, почему эта майя не дает вам видеть в своей жене сразу же абсолютно целиком, а почему все-таки она там милая, заботливая, там хорошая, а вы время от времени пялитесь на других женщин. Или ладно, если вы не пялитесь, время от времени вы видите сны, где вы участвуете, значит, в тех или иных взаимоотношениях с другими женщинами или мужчинами. Можно иногда в состоянии бодрствования себя долго обманывать и держать в узде, но в состоянии сна там мало что от нас, так сказать, зависит. Там разворачиваются сценарии такие, что вы не можете даже себе и представить, что такое может быть. Вот, так вот, таким образом... В практике тантра-йоги именно для этого в первую очередь нужны наличие партнеров или партнерш, чтобы как раз у вас не было нужды в партнерах или партнершах. Поэтому еще раз я хочу сказать, что тантра-йога вовсе не грязное учение, которое призывает вас менять, там, скажем, сексуальных партнеров как перчатки, как это мы сейчас иногда в некоторых книгах читаем. Как раз наоборот, это предельно целомудренное учение, которое вас как раз приводит к этому состоянию общения один на один с Абсолютом. И самая высшая форма, когда Абсолют начинает проявляться через, скажем, вашу жену, и вы в нее повторно влюбляетесь, потому что невозможно общаться с Абсолютом, не влюбившись в него. Это суть вообще на самом деле взаимоотношения мужского и женского вот на этом высочайшем уровне. Но еще раз я хочу вот здесь чисто такой методологический момент подчеркнуть. Итак, вы как проявление сознания, ваша партнерша как проявление энергии, вы как проявление Абсолюта в мужской форме, ваша партнерша как проявление Абсолюта в женской форме. Между вами майя. Мы помним аксиоматику, которая разделяет единое на двойственное. И взаимодействуя друг с другом в практике тантра-йоги, вы интуитивно напрямую понимаете, что же, что это за граница между мужским и женским. Что это? Вы вплотную подходите к ощущению, переживанию, осмыслению майи. Вы начинаете понимать, что это такое. Но в дальнейшем, когда вы помимо одной партнерши или одного партнера практикуете еще с другими по прошествию какого-то там, скажем, времени, то на разнице между первой практикой, разницей второй и третьей практикой, вы видите еще более углубленное или такое утонченное действие майи, которое даже единую энергию также бьет на 5 аспектов. И единое сознание, соответственно, на 4. Причем, друзья, вы не просто это начинаете понимать, так как это вы можете изучить, скажем, прочитав книгу. Или, скажем, если вы будете медитировать долго на эту тему, значит, и придете к каким-то, ну, осознаниям, ощущениям. Нет, друзья, вы это реализуете или переживете. То есть это высшее состояние такого познания, которое вдруг сделает, во-первых, для вас эту тему понятной и прозрачной, как Божий день. Во-вторых, вы научитесь этим пользоваться, потому что овладевая или тем или иным знанием, переживая, реализуя его, в вас самих будет возникать способность, значит, уже управлять этой майей и, соответственно, получать известное могущество, которое в йоге называется сверхспособность. То есть ничего лишнего в практиках никогда не бывает. Если что-то есть, это абсолютно необходимо. Но идем мы дальше. Итак, вот таким образом, общаясь или практикуя, вы приходите к тому же самому состоянию, совершенно мистическому состоянию, когда вся Вселенная с вами начинает разговаривать. И любое событие в вашей жизни для вас красноречивее, там, я не знаю, открытой книги. Это очень странное, по свидетельству даже людей, которые, вот, так сказать, описывали свое общение с такими людьми, явление, когда там йог или йогиня вдруг внезапно там отвечали на сложные вопросы. Там, а что там происходит там-то, там-то? Йог или йогиня отвечает, ну там-то происходит то-то, то-то. Откуда ты знаешь? А вот птичка пролетела, сейчас чирикнула, и солнышко выглянуло, да, вот из этого я делаю вывод, что там произошло то-то и то-то. Для обычного человека, который слышит такие объяснения, но это представляется чем-то совершенно несерьезным, даже возмутительным, если не говорить, что какой-то формой такой, знаете, шизофрении, да, то есть человек сидит и бредит, там что-то, значит, птички прочирикали, солнышки там, значит, вышли, зашли. Но для йога или йогини это вполне понятный, конкретный язык, который более доходчивый, чем, я не знаю, там, сигнал тревоги на корабле, на которого там напали. Там, вражеская армия, да, то есть, или наоборот, предупреждение там о чем-то более приятном. Все становится однозначным. Почему? Потому что йог или йогиня выходит на этот уровень общения один на один со Вселенной. Он крайне захватывающий, он крайне интересный, он интереснее, чем все детективы, все приключенческие романы, блокбастеры, я не знаю, все, что есть на свете. Он более захватывающий, чем все музыкальные, художественные произведения искусства. Это общение более мудрое, чем, не знаю, вся высшая математика со всеми другими науками вместе взятыми. И в то же самое время это общение живое, как если бы вы реально общались с живым существом. И вот цель тантра-йоги, чтобы в дальнейшем вот такое же состояние как бы общности и общения вы могли полностью реализовать через общение со своим мужем, со своей женой, чтобы в моменты, когда вы вместе, ну, как бы это все, чтобы ваш муж или ваша жена были для вас таким же окном. И по этой причине все практики, вернее, как вот все практики в тантра-йоге именно так и сделаны, что они как раз нас к этому приводят. Но есть одно, еще одно тоже такое серьезное замечание. Итак, если вы прошли период аскетизма или период одиночества и научились жить один на один со Вселенной, то практика тантра-йоги с одним партнером, с многими партнерами у вас не вызовет ни малейшего труда. То есть, во-первых, вы не ревнивы, если вы умеете жить один на один со Вселенной, ни о какой ревности не может быть и речь. То есть, а кто вас может оставить, кто вас может покинуть? Или кто может прийти новый, кроме того, кто уже был? Да, то есть, это такое иногда есть выражение, значит, одновкусовость жизни. То есть, вкус жизни или все события, или все моменты, которые с вами происходят, они ничего не меняются, по сути дела, превращаясь в единый поток радости, счастья, осмысленности там, и наслаждения. Вот. Проявляться этот поток может там, через разные тела, через разных людей, в разных ситуациях, в разных там, других каких-то формах. Но по сути дела вы как общались, так и общаетесь. Поэтому для людей, прошедших вот этот вот путь как бы аскетизма, путь монашества, путь ограничение своего общения или, так сказать, ограничение растраты своих сил, метод тантра-йоги идет просто на ура, мгновенным образом, то есть очень-очень быстро. Но есть другая более интересная вещь, которая более, может быть, важна для всего человечества. Все-таки, в конце концов, таких людей самодостаточных всегда очень мало. В любом обществе, в любые времена. Они являются основой любой страны, любой цивилизации. Но их всегда очень мало. Но в то же самое время множество обычных людей, запутавшихся, постоянно страдающих, постоянно хватающихся то за одного там мужа там или жену, то за другую, и никак не находя в них счастья. Молодая пара думает, что они проживут всю свою жизнь на одном дыхании, что не будет в их, значит, совместной жизни никаких раздоров и никаких трений. Но жизнь, суровая жизнь показывает обратное, что влюбленность улетучивается, приходят серые будни, приходит непонимание, трения, скандалы, разводы, повторные какие-то браки. Опять та же самая ситуация повторяется с завидным постоянством. И огромное количество, конечно же, живых существ на это тратят колоссальные силы и время. Силы своей жизни, время. При этом кое-кто умудряется отягощать карму. Там человек начинает быть ревнивый, в приступах ревности или глупости творит какие-то нехорошие дела с причинением вреда. Потом, безусловно, страдает от последствий своих дел. То есть это ужасный клубок. Но вот в чем прелесть тантра-йоги? В том, что если даже человек еще не прошел этот период, когда он может жить один на один со Вселенной, напрямую общаясь с Абсолютом, то, как ни странно, через практики и методы тантра-йоги, и в первую очередь с применением закона 4 и 5, можно очень быстро его подвести к этому состоянию. Поэтому по-разному в тантра-йогу приходят люди, по-разному в ней они, так сказать, находятся. Кто-то достаточно долго практиковал аскетические методы, а потом быстро прошел экстатические методы тантры. Но кому-то повезло, так сказать, в том, что сразу же, не проходя вот эти вот слишком долгие аскетические методы, человек попадает в экстатические методы и обретает то же самое состояние, которое обрел, там, скажем, йог, который там 40 лет в одиночестве медитировал и достиг неимоверных целей. То есть можно и этим путем, и этим путем. Тантра-йога рекомендует, чтобы каждый нашел свой оптимальный ритм. Поэтому какую-то часть жизни вы, может быть, будете требовать, у вас будет такая потребность быть одному. Наоборот, другую часть жизни лучше и разумнее всего проводить в практике с себе подобными. Главное, чтобы выйти вот на этот уровень быстрых методов и быстро достичь, ну, вот этой вот цели, нашей высочайшей цели, которая, если мы привязываем ее к йоге-триаде, это влюбленность, запредельная влюбленность. Но такая влюбленность, которая потом не исчезает. Вот мы с вами подвержены влюбленности, которая иногда нас посещает, но потом уходит, иногда оставляя такие кровоточащие раны. И многие даже думают, а для чего вообще была эта нужна влюбленность, если столько страданий. Вот. А та же влюбленность, которая приходит после тантра-йоги, ну и еще составляющая йога-союза, это именно та влюбленность, которая не исчезает потом вот таким образом. То есть, или в йоге влюбленности называется третья стадия в йоге влюбленности. Значит, на этом мы завершаем. Подходящий момент... разносятся реплики из зала или, значит, какие-то там вещи. Это, понимаете, да, ну, да, вы можете там какое-то свое остроумие проявить, да, но вы мешаете. Просто мешаете. То есть, поэтому я прошу, давайте мы вот... Я как раз сейчас собирался и попросить всех задавать вопросы, да, то есть, но пока я этого не сказал, у нас же здесь не просто, знаете, такое, как бы между собойчик собрались и вот что-то здесь обсуждаем, у нас здесь лекция открытого йога-университета, вот вы придете куда-нибудь, уважаемое учебное заведение, где лекции читают, и да, выйдете там профессору математики посередине лекции, спросите, типа, а может, что-то там нарисовал, не видно, да. Конечно, встречаются и такие индивиды, но это не совсем, друзья, по-йоговски, да, то есть йог это не наглость и хамовитость, да, а это, в общем-то, вменяемость. Да, я прошу вас, вопрос какой был?
Да, я прошу прощения, я спросил вопрос. Но вы сказали такую вещь, что йоги-ягини, которые жили в пещерах, правильно? То есть они общались напрямую с Абсолютом, но при этом возникали ордены и ашрамы. Так я правильно понимаю, что эти ордены кто-то организовывал, потому что сами по себе йоги-ягини просто не могли общаться друг с другом?
Ну, знаете, трудно ответить на этот вопрос. Обычно, знаете, рыбак рыбака видит издалека, если... Скажем, ты живешь в какой-то пещере, и там, скажем, в 40 метрах от тебя в другой же пещере живет такой же отшельник, который тебе не мешает медитировать, то есть не устраивает там по ночам оргии, там, знаете, да, то волей-неволей как бы вас это объединяет, то есть как это, друзья по общим устремлениям, но такие в больше пассивной форме. Потом такой фактор, конечно же, ученичество в странах Востока, как только заслышат, что где-то поселился там йог в пещере, тут же начинают к нему эти паломники идти. Но это у них традиция такая. У нас там как бы... Да это, собственно, и у нас, наверное, та же самая ситуация. Кто-то приходит смотреть на этих, значит, учителей, как на зверей в зоопарке, что вот он живет там 40 лет. Кто-то действительно хочет учиться. И то есть и постепенно это все начинает обрастать, ну и потом превращается в те или иные уставы того или иного там монастыря, ордена. Но суть любого устава – это не мешать. То есть вот... Как бы, вот таким образом, я думаю, это все. Хотя, вероятно, в каждом конкретном случае посмотрим.
А вот изменения, я знаю, в Соединенных Королевстве ордены бардов, аватов и друидов, вот, но получается, что все-таки это парадоксальная вещь, да? То есть они не могли, то есть они общались только с Абсолютом, но при этом объединяли.
Ну, вы знаете, мне очень трудно что-то сказать про кого-то конкретного. Это надо, так сказать, с ними знакомиться, их практику проходить. Я, к сожалению, не располагаю, по-моему. Еще, пожалуйста, вопрос.
Скажите, что происходит в практике, если от нее толк, если один партнер представляет другого абсолютно, а другой нет?
Да, очень хороший вопрос. Значит, вот, наверное, следующую лекцию мы, наверное, как-то должны... ближе подойти к этой теме, уже больше непосредственно практические такие моменты. Это один из возможных вариантов. Дело в том, что... Вообще, я вот хочу отослать вас, у нас есть прекрасный текст, он называется «108 афоризмов тантра-йоги». Там много-много-много всяких очень хороших таких поучений, очень хороших таких рекомендаций. Но отвечая на ваш вопрос, следующее. Если... вы вовлечены в жизнь с тем или иным человеком, то, безусловно, у вас есть некая общая предыстория или, по-другому, общая карма. И понятно, тот человек, с которым вы вовлечены, ну, где-то что-то вы ему должны, где-то что-то он вам должен. И как нас учит йога? Учит йога нас поступать всегда по-доброму. Вот вы решили, скажем, заниматься тантра-йогой, да, а тот человек, с которым вы близки, может быть, совершенно не хочет заниматься этой йогой. И возникает коллизия интересов. То есть, когда начинает нарушаться первый и второй принцип йоги. Вам хочется чего-то одного, но если вы будете настаивать, вы будете нарушать первый принцип йоги. Но с другой стороны, если вы, скажем, решили практиковать, поставили эту цель, но не достигаете ее, то вы будете нарушать второй принцип йоги. То есть вот эта вот коллизия, надо искать тропинку между двумя этими принципами. Исходя из этого, как раз все и вытекает, что да, если, там, скажем, ваш партнер совершенно не знает, не хочет знать совершенно никакие эти вещи, но это же, в общем, не значит, что он, что вы раб. А он ваш господин. Понимаете, вот в чем дело? Что даже Абсолют не претендует на нашу свободу. Поэтому мы имеем право практиковать все, что мы хотим практиковать. Но с другой стороны, чтобы от этого как можно меньше людей страдало. Поэтому и приходится до известной степени, если вы таким образом практикуете, урезать практики. Конечно, толку от них гораздо меньше. Но с другой стороны, это гораздо лучше, чем вообще ничего не делать, если вы все-таки решили идти этим путем. Поэтому это вот вопрос именно первого-второго принципа. Еще вопрос, пожалуйста. Да.
А как решается вопрос контрацепции?
Значит, вопрос контрацепции, это больше, знаете, прерогатива другой йоги, она называется йога сексуального союза. Тантра-йога в большей степени, знаете, отвечает за некое такое...
ну, на уровне чувств, грез, фантазий, притяжений. Да? Йога Союза более такая, в хорошем смысле, приземленная йога, это взаимодействие физических тел. Значит, что касается контрацепции, то, как правило, ну, если мы рассматриваем жизнь йогов и йогинь, в тантра-йогу, конечно, приходили йоги и йогини, достаточно хорошо владеющие своим телом, и поэтому есть кое-какие, ну, не особо афишируемые способы, когда не требуется никакая контрацепция. Почему? Потому что, как бы, естественным образом, во-первых, мужчина полностью берет на себя функцию контрацепции. То есть женщине вообще ни о чем заботиться не надо. Вот. Во-вторых, если уж и применяются средства контрацепции, то исключительно механические. Понимаете, да? Средств контрацепции, как вы понимаете, много. Есть гормональные, есть достаточно такие, как они называются, абортальные. Значит, ну я не говорю, что там про аборты, да, аборты вообще немыслимы, как и абортальные средства контрацепции. Это, если вы живете обычной жизнью, ради Бога, делайте все, что хотите, йога не вмешивается в вашу жизнь. Но если вы стали на путь тантра-йоги или йоги-триады, только лишь серьезные аргументы врача могут заставить, там, скажем, девушку делать аборт, а никак не соображение, куда я этого ребенка дену, а он мне не вовремя и прочее, прочее. Об этом даже речи не идет, то есть, ну, даже таких людей просто не допускают, да, или, ну, как. Вот, поэтому это немножко из другой серии, но на самом деле все решается там. Основная функция контрацепции лежит на мужчине. Женщина должна расслабляться во время, значит, ну, в этом смысле не переживать, потому что женщина принимает решение только лишь, значит, рожать, не рожать, да, то есть если рожать, то, соответственно, она и говорит мужчине, и мужчина все остальное делает. Еще вопросы? Пожалуйста.
Вопрос про аскетизм и попеременно йога влюбленности.
Да.
А может ли любовь, да, вот влюбленность двух партнеров, да, держаться на аскетизме, например, одного партнера и второго? То есть они попеременно, например, куда-то отдаляются друг от друга. Первый оставляет, например, второго, второй оставляет первого. Ну, на какое-то время. Обычно это запряжает.
Ну, это не называется, давайте, друзья, сразу же определимся в терминах. Это не называется влюбленностью, это в лучшем случае любовь. Влюбленность – это когда вы думаете только лишь об одном. Если же возникают малейшие такие моменты, а вот если бы он был чуть-чуть, а вот если бы она была, вот как только возникает слово «если», уже влюбленностью не пахнет. Поэтому то, о чем мы сейчас с вами, ну, говорим, это скорее состояние такое влюбленности. Да, действительно, друзья, в тантра-йоге, вообще говоря, в таком общем, ну, положении, да, что, конечно же, ваш муж или ваша жена – это в первую очередь ваши соратники по аскетизму. То есть только лишь те люди, с которыми вы можете пройти аскетизм, по-настоящему станут вашим мужем или женой. Понятно, когда все хорошо, когда вы на порыве гормонов или там на порыве страсти. Жить с человеком легко и приятно, медовый месяц. А вот вы попробуйте с ним пожить, когда вот заканчивается этот медовый месяц. И тут, безусловно, в тантра-йоге самым серьезным образом ставят вопрос о, значит, соответственно, том, что надо проявлять очень мощный аскетизм, чтобы раскрылся другой человек. Если честно, это была сегодняшняя лекция, но по ряду причин я ее поменял местами. Это будет следующая лекция. В тантра-йогах, в 108 афоризмах, еще раз вам рекомендую этот текст, сказано, что если хочешь иметь возле себя умную, красивую, сексуальную, во всех отношениях хорошую партнершу, ну и жену, да, сделай умную, красивую, во всех отношениях хорошую партнершу или жену с той женщиной, которая сейчас с тобой. Понимаете, да? Ну и при этом добавляется, правда, останешься ли ты с ней, либо придет другая. Почему? Потому что в жизни мужчины и женщины, когда они не в состоянии влюбленности, безусловно, вылазит карма, недоработка то одного, то другого. И вот главное помогать друг другу, знаете, как рука руку моет. Если у вашей, так сказать, жены или партнерши вдруг пошла какая-то негативная волна, и она там, значит, все сносит на своем пути, да, или наоборот, в плохом состоянии, то мужчина как раз должен превратиться в самого мистер вежливость, самого мистер терпения и всячески, ну, помогать девушке, так сказать, овладеть своей собственной энергией, которую она, в общем, не контролирует. Аналогичная ситуация и обратная, что если, там, скажем, у вашего мужчины, да, какой-нибудь очередной заскок или там помешательство там очередное, что бывает, да, то есть мужчины иногда бывают одержимыми самыми разными идеями. Причем эти идеи могут быть, еще раз, самые разные. Тут я иногда до анекдотичных случаев, там кто-нибудь там прочтет тантра-йогу, все, дорогая, мне нужно 5 партнерш, до свидания, я, значит, себе гарем завожу, а ты мне нужна так, значит, для продолжения рода. Как вы понимаете, это тоже бред, да? И бедной женщине приходится терпеть, пока это, значит, у мужика, значит, устаканивается, потом он, конечно же, возвращается в меняемое состояние, понимает, что, в общем-то, это... И вот... Постоянно, это как бы, это взаимный аскетизм. Почему? Потому что когда ваша жена находится в таком состоянии, вы вынуждены терпеть. А так как это ваш самый близкий человек, то, и, конечно же, безусловно, она вас будет цеплять за самые больные места. Понимаете, да? Потому что от чужого человека не так больно, он вас просто не знает, он не знает ваших больных мест. И поэтому он вам не сможет причинить столько страданий. А вот родной и близкий как раз только этим и занимается. И поэтому, еще раз говорю, как раз и призывают, что ищите себе партнера по аскетизму. То есть, я не хочу сказать по садомазохизму, да? Пускай будет по аскетизму. А куда деваться? Почему? Мы мечтаем о совершенных женщинах, мы мечтаем о совершенных мужчинах. Ну это как в том анекдоте, да? Что если хочешь совершенную женщину, сперва сам стать совершенным, да, то есть, а все-таки йога — это наука реальная. Поэтому абсолютно правильно вы говорите, здесь периоды аскетизма обязательно должны быть. Причем, еще раз, друзья, это будет самый страшный аскетизм. В порыве, там, не знаю, гнева муж там может убить свою жену, там, или жена может там убить своего мужа, причем не отдавая себе отчета. И вот одна сторона должна как бы понимать, что это какие-то, это все карма, друзья, это все звериная карма. Это вся та карма, как мы просто еще недавно в телах животных, у нас багаж-то звериный остался огромный. Надо его изживать. И если у мужчины есть жена, которая там закрывает глаза и терпит его недостатки, то она ему помогает, и он быстрее превращается в принца на белом коне. Но опять же, тантра-йога в этом смысле очень, в то же самое время, открытая йога. Она не говорит, что только. Там очень интересное положение. Останешься ли ты с ним, или придет другой? Понимаете, да? Потому что, если, ну то есть, чтобы что-то получить, надо это заслужить. Еще вопрос, друзья? Да, пожалуйста. Прошу прощения, да.
По предыдущей субботней лекции, да, где вы говорили про творчество,
да,
мне хотелось бы понять, какая деятельность человека является творчеством, а какая не является, и вот критерии, по которым можно это определить.
Значит, любая деятельность человека без исключения является его творчеством. Любое наше проявление – это творчество. То есть, с самим фактом, что мы живем, мы проявляем творчество, понимаете, да, то есть вот мы как бы проявились в этой вселенной, даже если мы идем по дорожке, по песку и оставляем следы, то даже в этом некая такая божественная, кажется, божественный замысел творчества, да, может быть, с высоты птичьего полета именно наша пьяная походка, значит, превращается в произведение. Ведь фотографы, знаете, много фотографов, которые ходят, ищут моменты, иногда их находят там, где фактически нельзя их, ну, как бы формально найти. Поэтому везде наша суть творчества, вот так. Еще вот вопрос был, девушка.
Да, я хотела спросить, тантрическая практика — это энергия, да, это вот ощущение, энергия.
Это и энергия, это и сознание.
Да, ну вот, когда ты с человеком находишься, который тоже это самое понимает, да, то ты улетаешь, окно быстрее открывает, так?
Безусловно, да.
Зачем менять тогда партнеров, потому что...
А вы на предыдущих лекциях были?
Нет.
Вот давайте вы сперва их прослушайте, а потом вопросы будете задавать такие, потому что мы их уже обсуждали. Еще вопрос у кого? Все, вопросов нет. Друзья, давайте мы быстро медитацию проведем, и на этом все.